эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной близкий к юбилейному выпуск подкаста. Мы проведем его вместе с новосибирским Гунаром Максимом, с которым мы записывали летом программу про фестиваль музыкальный в Гластонбери. И если кто-то из вас это пропустил, то он может сходить на сайт и в разделе «Подкасты-посиделки» найти и послушать приключения Максима в Англии. Максим, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех гуннеров и любителей музыки.
Ну что, по прошествию времени у вас, наверное, впечатление о фестивале все лучше и лучше, да? Вспоминаете так его с грустью уже, да?
Да, с ностальгией. Да, всегда переслушиваю песни, которые там звучали, и у меня возникают картинки, которые я видел, когда был в Англии. И вообще это, конечно, был очень крутой опыт.
Ну, с тем, что опыт крутой, я согласен, да, наверное, его как-то надо получать каждому. В той или иной форме, не обязательно музыкальном фестивале. Скажите, а что, когда было лето, вы думали, что все-таки Арсенал, он будет получше выступать, чем он сейчас выступает?
Ну, я думал, что будет все лучше, потому что прошлый сезон и позапрошлый сезон они отличались в лучшую сторону, то есть как бы развитие было, мне кажется, видно, потому что в прошлом сезоне не было разгромных поражений, в основном очки у андердогов все были собраны, за исключением некоторых матчей, и также были взяты те же самые трофеи, поэтому я думал, что в этом году должно быть все лучше. Однако трансферное окно было довольно скучным, и я уже думал, ну, подходя к этому лету, что к концу лета, что уже как-то, ну, сомнительно все происходит, потому что практически все команды, ну, за исключением, наверное, Челси, то есть Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, улучшились, купили хороших исполнителей за крупные суммы, а мы только ограничились покупкой даже не полевого игрока, поэтому сомнительно все как-то было. Но я на отдыхе не особо задумывался над играми. А вот когда уже прошел месяц, сентябрь и август, сейчас уже как-то становится все понятней, куда это все зайдет, наверное.
Куда?
К концу сезона.
Куда?
Ну, насчет борьбы за четверку мне почему-то пока что не представляется, кто может составить нам большую конкуренцию, но, однако, мы понимаем, что, возможно, эта борьба за четверку в будущем будет борьбой за тройку, и тогда уже, наверное, будет сложнее все. Но в этом году, мне кажется, что четверка будет взята. А чувствуется, что Арсенал уже близок к тому, чтобы впервые за долгое время сыграть в Лиге Европы. Впервые, как по крайней мере, за то время, что я болею за Арсенал, это, возможно, произойдет. Ну и там, конечно, турнирные такие амбиции неясны, мне кажется, до сих пор даже предположительно главному тренеру, например. То есть он еще пока что не представляет, я думаю, себя там. Но мне кажется, это будет все как-то внезапно и для всех неизведанный вообще опыт, когда это произойдет. Но мне кажется, что это уже довольно вероятно.
Вероятность вообще, кстати, вы дали бы на то, что Арсенал не попадет в Лигу Европы. Ой, не попадет в плей-офф Лиги Чемпионов. Ведь если мы посмотрим на ситуацию, то она достаточно проста. Если Олимпиакос выигрывает у Загреба, берет 6 очков, то на этом все заканчивается.
Ну да, и мне кажется, вероятность, ну, процентов 80 на то, что Арсенал будет играть в Лиге Европы.
Ну да, то есть, видимо, у Загреба мы выиграем дома все-таки, да?
Да, у Олимпиакоса мы, как обычно, проиграем.
Но даже если мы выиграем у Олимпиакоса, 6 очков Олимпиакоса в Загребе, на этом все закончится и вынудят нас выигрывать одну игру у Баварии, что себе представить вообще невозможно. В сегодняшнем нашем состоянии этого просто представить невозможно.
Да, и в состоянии Баварии тоже там Левандовский очень хорошо забивался.
И я еще понял бы, если бы это был шестой тур, и Баварии вообще уже ничего не надо, а так это третий, четвертый тур, и Бавария в это время должна себе обеспечить выход, и, в общем, рассчитывать не на что. В моем понимании. Думаете ли вы, что все-таки, если посмотреть на группу, на название команд, то это не группа смерти была, правда, совсем?
Ну, это группа с двумя явными лидерами.
Да, да.
Причем одно место первое однозначно Бавария передается.
Арсенал. Второе Арсеналу, а эти борются за Лигу Европы в лучшем варианте. И лучше, то, я думаю, там греки бы должны были выиграть. Смотрите, да. Что получается, попав не в группу смерти, а в обычную группу, Арсенал не выходит из нее и попадает в Лигу Европы. Является ли это свидетельством чего-то? И если является, то чего? Я понимаю, что еще есть вероятность, при которой случится чудо. Но, тем не менее, мы все понимаем, что чудеса – это, наверное, не про Арсенал. Вот не выход в Лиге Чемпионов. Является ли это следствием чего-то? Отношение к тренеру, там, к Олимпиакосу, например. Он же всю жизнь Пирей за команду не считал. И возил туда второй состав. То есть, может, это наказание какое-то, я не знаю. Или это просто вот такая спортивная судьба в конкретном розыгрыше. Типа, скажем, может случиться.
Ну, мне кажется, что здесь, естественно, проблема в Арсенале, и результаты вообще Арсенала в этом сезоне уже такие нестабильные, прямо. Мне кажется, что это все как-то взаимосвязано, в принципе, с игрой команды и в чемпионате, и здесь, и то, что она такая, такими скачками. И я думаю, что в данном случае проблема с работой над командой, с организацией обороны, которая была, ну, просто ужасной и отвратительной в игре с Олимпиакосом, то есть там проходной двор был, при том, что нападающие Олимпиакоса, ну, они далеко не самые, как мне показалось, техничные и профессиональные ребята, то есть они такие, им достается мяч, они понимают, что все здесь просто и легко, и делают голы, которые вообще, ну, не должно было этого происходить, если бы Арсенал нормально играл. И если бы Арсенал играл нормально, то, наверное, и счет был бы довольно, ну, такой приемлемый для такой команды, как Олимпиакос. Там 3-0 мы должны были обыграть или что-то вроде того.
Ну, хорошо, 2-1, окей.
Да. Но мне кажется, здесь, ну, игра в обороне просто ужасная в начале этого сезона. Как бы, и я не знаю, по персоналиям я даже не могу сказать, кто из них хуже играет. Ну, в общем-то, оптимально Мертезакер с Кассиелни еще практически не играли. Может быть, дело в Габриэле или в связке в этой центральной их защитников. Ну, Гибс играл с Олимпиакосом. Он тоже вроде как не основной. Плюс Оспина тоже накосячил с этим голом с углового. То есть, ну, можно сказать,
что... Как вы с ним нежно. Накосячил. Забил гол сам себе, это
называется. Да, ну это уже какой-то симптом Фабианского был. То есть становишься вторым номером, сразу же начинаешь такие ляпы допускать. Ну и плюс и вся защита играла ужасно. Ну, я не знаю, то есть пропустить гол после того, как забиваешь и сравниваешь счет, это вообще, это не команда уровня топ, это не команда чемпиона Англии, это вообще, ну, не победитель, безусловно, Лиги Чемпионов. Это какая-то расхлябанность, неорганизованность.
Причем это дважды произошло.
Да, да, да. То есть мы сидели с другом, смотрели и не понимали вообще, что происходит, потому что, ну как, ну это просто даже не смешно, это какой-то уже какая-то клиника. Поэтому мне кажется, здесь, конечно же, вина огромная лежит на Арсене Венгерии, который не организовал, не смог никак подействовать на команду. Не после того пропущенного первого гола. Точно такой же пропустили второй сразу же, что тоже говорит о том, что работа над ошибками не делается ни в ходе игры, ни между играми. Короче говоря, это абсолютная какая-то, не знаю, чума, тьма, и я не знаю, как, куда это может зайти. Поэтому мне кажется, что в Лиге Чемпионов мы уже доигрываем в этом сезоне и продолжим. В Лиге Европы, ну, понятно, что мы в Лигу Европы точно тогда уж выйдем. Загреб-то, я думаю, мы обыграем.
Ну, надо надеяться.
Да, но вот пока что ситуация какая-то критическая. Ну, в турниры Лиги Чемпионов. Что с командой, не могу пока сказать, не понимаю вообще, почему так происходит.
Да, в общем, такой вопрос настолько непраздный. Я, честно, уже давно не помню, чтобы Арсенал так болтал. А вот посмотрите, в этом сезоне сколько было реально плохих игр просто. С плохими результатами и по смыслу плохих. Это была игра с Вестхэмом, да, ужасная и по смыслу, и по счету. Игра с Ливерпулем была очень плохая, за исключением там какого-то куска во втором тайме. Игра в Загребе была, ну, из ряда вон плохая. Игра с Олимпиакосом, понятно. Игра на White Hart Lane, она закончилась хорошо, но играли плохо в целом. Между этими играми была игра со Стоком, да, где Сток был закатан в одну калитку. Игра была в Лестере, где Лестер был закатан в одну калитку. В Ньюкасле, в общем, ничего, играли прилично. Играли в Кристал Пэласе. То есть предсказать, что вообще будет с Арсеналом в следующей игре, вообще невозможно. Вообще. То есть я не знаю, что там происходит. И я думаю, что этого вообще никто не знает. То есть нет человека, который знает, что Арсенал выдаст в следующей игре. Вы помните, летом, когда началась уже эта волна по поводу того, что Арсенал не покупает полевых игроков, Венгер внес очередную мантру, слово «cohesion», которое в переводе, нормальном переводе на русский язык, означает сыгранность. То есть важно не покупать игроков, а самое важное, это чтобы была сыгранность. Ну окей, вот у тебя сыгранность. И что? И что? Команда не поменялась, полевые игроки. Остались все те же самые. И что, команда стала лучше играть, что ли? Так мне кажется, что команда стала хуже играть, чем в прошлом году. Даже чем в прошлом в сентябре она играет хуже. В конце концов, тот матч с Монако пресловутый, он был вообще уже в феврале, который был признан худшим матчем года. А сейчас вот только на выбор выбирай. То ли это Вестхэм, то ли это Загреб, то ли это Олимпиакос. Тем не менее, до января мы будем пребывать в этом состоянии. Но опять же, смотрите, вот матч в Лестере, давайте мы о нем поговорим, поскольку он входит же у нас как бы в программу. Ведь Лестер, в моем понимании, начал игру правильно, но дальше почему-то они решили, что они не смогут вообще так с нами играть первым номером. Что было глобальной ошибкой, и допустить эти арсенальские контратаки. Ну, дальше понятно уже, когда 1-2, надо бежать отыгрываться. Результат более-менее справедливый. Там, ну, 2-4, окей, было бы лучше. Но, опять же, первые 15 минут, это же мрак был, да, какой-то? То есть там нас раскатывали в одну калитку. Куча была моментов до гола. Поэтому только в итоговом конце мы можем сказать, что да, в целом игра была неплохая, но если разбирать на куски, то там был момент, после которого волосы дыбом стали вообще, что там творилось. Согласны, нет?
Да, я согласен с вашим мнением по поводу и вообще игры, и рассуждений Венгера, потому что тоже как бы, как можно говорить о сыгранности, когда неоднократно несколько лет подряд лидеров продавали, и вообще вся сыгранность падала до нуля, и в следующий сезон новая сыгранность какая-то. Ну, это вообще политикан, Венгер еще тот. А по поводу игры в Лестере, ну, мне кажется, там все-таки, да, в основном была проблема Лестера самого, потому что он как-то, и мне кажется, уже начал сдавать, и слишком много они не проигрывали, и ну, да, фортуна была на нашей стороне. Ну и, да, они самонадеянно пошли вперед, получили много голов от нас, ну а когда Арсенал много забивает, то там уже действительно кураж, и все, и игра, и хорошо. Поэтому по такой игре судить о том, что Арсенал поднялся, начал играть, начал забивать, рано говорить, рано судить об этом. Плюс очень, мне кажется, странным то, что неоднократно несколько игр подряд удаляются игроки. То есть, вот, ну, в Челси это отдельная история, конечно, была. Но там глупое удаление Жиру в Лиге Чемпионов. И как-то это тоже, мне кажется, влияет на то, что вообще... Ну, то есть, это показывает то, как игроки относятся вообще к игре, к тому, что происходит на поле. И, возможно, тут еще дело в том, что они как-то... Ну, не знаю. Может быть, слишком хорошего о себе мнения, слишком высоко оценивают свой уровень игры и уже возлагают какие-то надежды на то, что вот это сыгранность, это вот состав такой, и они смогут что-то выиграть. Ну, просто нужно работать, а они, по-моему, об этом периодически забывают. Ну, тот же Жиру, вот, по-моему, в этом сезоне явно деградирует, и пока что нет от него той игры, которую я, например, ждал, которая была в прошлом сезоне. И это смешно, то, что Волкот действительно сейчас, ну, как бы статистически лучше, чем Жиру, хотя как нападающий это, конечно, ну, флоп очередной.
Подождите, подождите, вот в этом месте надо поподробнее. Волкот признан лучшим игроком Арсенала в сентябре, между прочим. И существует мнение, что вообще Волкот, он забивает, во-первых, в каждой игре. И чуть не в каждой игре. И вообще его совершенно несправедливые гонения на него, потому что он реально выполняет свою задачу, забивая голы. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я бы посмотрел просто за ним, последил вот индивидуально на протяжении всей игры и посмотрел бы, сколько он раз ошибается, бьет мимо, какие-то непонятные обводки, потери, открывания тоже как бы, ну, есть там у него, это когда он играет с защитником на грани офсайда и с помощью своей скорости он, собственно, и может оторваться. Но это, он довольно однообразный игрок, и мне кажется, что на фланге он полезнее был раньше, потому что он убегал, простреливал, и как-то это все. Ну, это однообразие, ему, возможно, так было бы легче, но что-то тут решили, что он забивает. Он, да, он забивает, но, на мой взгляд, я всегда удивляюсь, когда он забивает. То есть там как-то, где же он забил, левой ногой обыграл.
Лестеру.
Да.
Первый гол
важный. Я подумал, что вообще это как-то на него не похоже, то, что он левой ногой попытался как-то обыграл вратаря. Это вообще, я думаю, ну вот что-то у него, видимо, какое-то развитие, я не знаю. Или он сам удивляется, когда у него получается. Ну, то есть какой-то нестабильный и неразвивающийся, и явно уже он свой потолок прошел, потому что у него же и возраст. Не самый он молодой игрок. Ну, короче говоря, ему пока что прет. Мне кажется, это примерно как Рэмзи в свой лучший сезон, когда он много забивал. Ну, залетало и залетает. И потом перестанет, и перестанет он быть лучшим. Все равно Санчес лучший и по уровню работы, по тому, как он заряжается, по тому, сколько он... Ну, он реально больше всех работает на поле, он отличается явно. То есть он такое светлое пятно в каждой игре. Даже когда мы проигрываем, он все равно бежит. Он в игре с Олимпиакосом гол-голевая передача, причем такие очень важные и полезные. Ну, у Волкота тоже гол-голевая передача, но, правда, в случае с голом там все как бы легко было. Передача, вот, которую он сделал, я подумал, да, действительно, тоже как-то странно. То есть, что Волкот такие передачи делает, ну, довольно точно и все такое, ну... Короче говоря, мне кажется, это заблуждение по поводу... гения Волкота, это преувеличение явно его игры.
Вы знаете, мне тут пришла такая мысль, сформировалась. Я бы ее пытался отогнать от себя, а потом понял, что она просто вот уже у меня такая сформирована. То есть я не могу ее отогнать. Жервинья был лучшим нападающим, чем Волкот. Хотя, ну, я его критиковал нещадно и говорил, что нам нужен центр-форвард и так далее. При Жервине все равно он тоже забивал, как вы помните. Но он был лучшим нападающим. У него лучше удар, у него лучше финиш, у него большее понимание игры, как надо играть нападающим. У Лукота этого понимания вообще нет, кроме того, что надо убежать и словить там офсайдную ловушку, избежать и убежать. Я не к тому, что надо вернуть Жервини. Естественно, не надо. Но то, что у нас нет нападающего первого выбора, это аксиома, которая была известна всем, я не знаю сколько, год назад, 2 года назад. С ухода Ван Перси. У нас нет нападающего первого выбора. Нет. Любые попытки запихать туда Жервини, Волкота, еще кого-то, ничего не дадут. Нам нужно покупать нападающего. Тренер, деньги у клуба есть и много. Тренер этого делать не хочет. Мне тут очень понравилось. Кто-то из читателей выложил текст, переведенный в интернете, по поводу Венгера. Такой глобальный текст. Что с ним происходит, что, че, как. И там такая... романтическая история, дурманящая читателя, что вот такой был Венгер хороший, ну просто он уже чуть-чуть состарился, и он сейчас уже не может просто ну, идти в ногу со временем. И этот его там, я знаю, автор французского, забыл фамилию, да это не важно. У нас был, я переводил с ним тоже интервью. Он сказал, который личный биограф его, он сказал, что Венгер уже все это сам понимал и готовился уйти в 2014 году. И если проиграли финал Кубка, то Халу, то Венгер бы ушел. И вот такая вот эта картинка такая сложена, что уже все, то есть все хорошо. И читатель, который читает, он, наверное, думает, что вот такой прямо идеальный тренер был, но чуть-чуть вот он отстал от времени, и типа он спокойно уйдет. Так это все на самом деле в реальности не подтверждается, вот вся эта дурманящая басня. Дурманящая басня подтверждается одно, что человек, который никому не подотчетен, никому не подотчетен, ни перед кем не несет никакой ответственности, имеет пожизненный найм, уходить не собирается. И поэтому он вытворяет все, что он хочет, без всякой оглядки на реальность. Другое дело, что у него в голове есть собственный ориентир. Это попадание в Лигу Чемпионов. Попадание, подчеркиваю, да? Слышали, да, эту шутку, что Арсенал вылетел из Лиги Чемпионов в этом году для того, чтобы было больше времени бороться за попадание в следующую Лигу Чемпионов? Это на самом деле, конечно, не так, потому что для Венгера одна из мантр – это выйти в плей-офф. Понятно, что там все ясно сразу, но выход в плей-офф для него, он лишился этой мантры, и для него это удар будет в целом. Но никакого этого ореола, этого несчастного гения нету. Нету. У Венгера есть все возможности делать нашу команду каждый год сильнее. Эти возможности есть. У него нет этого желания. Люди могут сказать, конечно, что у него вот такое видение. Ну окей, у тебя такое видение, у там, ну всех уже поголовно, всех другое видение, что нужен центр-форвард, нужен опорник и так далее. Ты имеешь право на свои эксперименты? Конечно, имеешь. Если ты отвечаешь дальше за результат. А если ты ни за что не отвечаешь, за исключением попадания в четверку, то извините, ну нет такого предприятия в мире, на котором так тебе будет позволено, за исключением того, если это предприятие твое личное. Вот там индивидуальное предприятие Арсен Венгер может вытворять все, что хочет. Покупать, не покупать, потому что он сам себе хозяин, но у нас-то нет. И самое главное, что вот этот разговор о том, что он отстал от времени, там он не видит, да это все не так, он все видит прекрасно. Он хочет просто все время доказать миру, что мир не прав, а он, Венгер, прав. Несмотря на то, что многократно, десятилетия уже доказывается обратное, тем не менее у него есть мотивация до сих пор доказать миру, что мир не прав. А это говорит о том, что он никуда не уйдет, потому что у него есть мотивация. Так что расчет там, который у людей вдруг возник, прочитавших этот текст, что уже вот-вот, что это последний контракт там, и что все, и уже всем все понятно, что надо с почестями проводить, надо давно его проводить. Однако я вижу, что у товарища мотивация полнопрограммная. То есть никакого нападающего, о чем, зачем? Волка-то, значит, да, он 140 тысяч буду ставить. И вот он забивает, и вот он лучший игрок сентября, и попробуйте, скажите мне, что что-то не так. Все так. Рэмзи, это тоже яркий пример, да? Ну, я думаю, что любой тренер уже посадил бы Рэмзи на лавку. Любой просто. А тут нет.
Ну, не при сравнении, возможно, с Чемберленом. Я иногда думаю, что лучше бы играл Рэмзи на его позиции, чем Чемберлен, потому что Чемберлен тоже очень много брака, очень много каких-то необдуманных решений. Что там, вот я помню, с Олимпиакосом они тоже играли, выбежали в пятером, по-моему, против троих.
Да-да-да.
Двоих. Да. Угу. И Чемберлен, я думаю, ну дай ты ему пас, ну остановись, ну что-то сделай. Он просто бьет куда-то, бьет мимо, как будто бы, ну, просто хочет завершить, и все. И причем даже как-то бездумно, и такой, да ладно, потом забью. И вот они все такие, да ладно, да ладно. И в итоге потом у них возможности просто не будет в игре. Они ее проиграют, забудут, скажут, что они развиваются, что они такие классные и все. Но, судя по статистике Чемберлена, никакого развития уже несколько лет, наверное, тоже не вижу. Насчет Рэмзи, ну, Рэмзи, мне кажется, в некоторых технических своих компонентах прибавил. Ну и Я думаю, он чувствует какую-то ответственность, возможно. Он более работать любит, наверное, над собой. И он в сборной играет более важную роль, поэтому он, видимо, ощущает в себе, что он должен развиваться, чтобы в сборной он играл. Ну, короче говоря, мне Рэмзи кажется более серьезно к этому подходит.
Так не, ну если я... выбирать между Рэмзи и Чемберленом, то тогда все.
Ну да.
Все,
да,
это все вот просто, это все. Потому что нормальный тренер должен понимать, что... Нет, я допускаю, знаете, какую вещь? Я допускаю, что нормальный тренер сможет привести кого-то в чувство, ну, Чемберлена того же. Возможно. И, возможно, при нормальном тренере Чемберлен заиграет нормально и станет похож на Вингера. Возможно. Я не исключаю этого. Но на сегодняшний день, сравнивая Чемберлена, опять же, с Монтеро и Свонси, ну, говорить вообще не о чем просто. То есть, это игроки разного класса совершенно. При этом один играет там на зарплате условно там 80 тысяч, а другой 20. Что подчеркивает несправедливость этого мира, да?
Да, но... Я думаю, что в команде Арсенал фаворитизм, он пока что основной, один из таких основных принципов построения команды, поэтому пока что нам не суждено увидеть Монтера, нам не суждено увидеть нормально Джоэля Кэмпбелла, который я, почему-то мне все равно кажется, что если бы его больше ставили, то, наверное, он показывал бы больше технических действий, может быть, больше приносил очков в команде, чем тот же самый Чемберлен на его же позиции. Но пока что, как мы видим, в отношении Кэмпбелла ничего не меняется, и непонятно, почему его держат в то же время. Вроде как могли бы и отдать. Всех отдали, кого можно было. У нас команда очень маленькая в этом году, состав очень маленький, поэтому приходится даже иногда Кэмпбелла вызывать, которого вроде как не планировалось.
Между прочим, я думаю, что Кэмпбелл в Арсенале играл бы лучше Уолкота, если бы его поставили на нападение, а Уолкот в Олимпиакосе сел бы на лавку. Ну, после некоторого количества игр он бы там закончил игру в основном составе. Слушайте, тут есть такая интересная идея. У нас один из читателей, Майк Т10... Ну, понятно, что это фантастика, но просто интересно ваше отношение. Предложил взять Робина Ван Пирси в аренду в январе с Фенербахчем. Что вы думаете, в теории, я понимаю, что этого не будет никогда, но вот есть была такая рубрика в советское время в литературной газете, там, 30 лет назад, она называлась «Если бы директором был я». И в эту рубрику каждый мог написать, что если бы директором был я, там, что бы он изменил. Вот если бы тренером были вы бы взяли сейчас, в сегодняшней ситуации, зимой в аренду Ван Перси? Если бы это все было возможно, доступно и так далее.
Я думаю, я бы взял. Ну, я вряд ли, если бы я был тренером, я вряд ли бы подумал об этой опции. Но раз уж она есть, то я бы взял Робина Ван Перси. Не потому, что я к нему какие-то чувства болельщицкие испытываю, а просто потому, что я знаю, что это профессионал, и то, что его технический уровень позволяет ему в его возрасте до сих пор конкурировать с тем же Жиру, и он гораздо более разноплановый игрок, и вообще у нас, ну, в принципе, не хватает альтернатив. То есть, если травмирован или там удален Жиру, то есть только Уолкот. Под Уолкотом уже Кэмпбелл, который, я так понимаю, даже не наигрывается на эту позицию. А если сравнивать Ван Перси и Кэмпбелла на этой позиции, ну и Ван Перси и Уолкота, то Ван Перси, мне кажется, явно выиграет с отрывом. Поэтому, да, я бы его взял.
Да, но мы понимаем, что этого ничего не будет, естественно. Причем это не будет не потому, что Ван Перси недоступен, а потому что если будет взят какой-либо нападающий в январе в аренду, ну, без условных там, травм Волкота и еще кого-то, когда просто не останется физически играть никого. Вот в сегодняшней ситуации никто взять не будет. Потому что если кого-то взять, означает признать, что летом ты сработал плохо. Это признано никогда не будет.
Ну, или возьмут Чельстрема.
Не, ну... Чельстрема, да. Я уже начинал забывать было об этом, да. Зачем вы мне напомнили? Ну, да, в общем, январь-то нас ждет примерно такой же. Я так же, как и вы, кстати, не вижу угрозы Арсеналу на место в четверке до тех пор, пока в Ливерпуле не произошли резкие перемены, а оттуда идут сигналы, что произойдут резкие перемены. А резкие перемены означают, что там отсадят, могут, не отсадят, это я не знаю, но могут отсадить от власти эту камарилью, которая руководит под кавычечным названием «трансферный комитет». И Юрген Клопп сказал, что даже если он придет в Ливерпуль, то точно при условии, что никакого трансферного комитета в принципе не будет. Для болельщиков Ливерпуля это очень позитивный знак. Для Арсена Венгера это очень плохой знак. Но я не знаю...
Болельщиков Арсенала это тоже плохой знак, потому что все верят в то, что, возможно, нас когда-нибудь возглавит Клопп. Ну, я бы хотел на это надеяться. Но, видимо, уже вряд ли. Если только в будущем десятилетии каком-нибудь отдаленном.
Да, я думаю, что это только после того, как выйдет на пенсию Клопп уже, к тому времени, когда в Арсенале освободится место. Поэтому я на эту тему вообще не думаю по поводу Клоппа. Но если он возглавит Ливерпуль и там изменится система управления тем самым, то да, там будут у Ливерпуля шансы на то, что...
Ну, если он, например, в январе возглавит и кого-то успеет купить уже.
Да, то там Ливерпуль может, в принципе, замахнуться на четверку за место той команды, которая будет там или плестись. Другое дело, что, глядя на Челси сегодняшний, думаю, что, в общем, Челси в четверку тоже попасть не должен. Ну, по игре, как минимум. После победы над нами, ну, как бы так, это очевидная совершенно история, что Арсенал не может играть на Стэнфорд-Бридже. Точнее, с Мурини играть на Стэнфорд-Бридже. Все могут, Арсенал не может. То дальше-то у Челси тоже сплошные проблемы. Чудом спасенная игра в Ньюкасле, поражение от Порта. То есть там тоже все плохо.
Ну, да. Вероятно, Челси усилится зимой. Потому что Мауринио не столь принципиальный. И, наверное, будут какие-то возможности. Ну, по крайней мере, Мауринио точно может взять толковых игроков в аренду.
Нет, это бесспорно. Но судя по тому, что он продолжает ставить Ивановича в состав, то, в общем, это говорит о том, что он достаточно упертый тоже.
Да.
Может быть,
они оба.
Да, может, там предел у Мурини быстрее наступает, я не знаю. Ну, Мурини мы уже прошли, уже Мурини мы проиграли. Давайте мы поговорим про Луи Ван Галя, про Манчестер Юнайтед. Как ни крути, что из себя не представляет Арсенал, тем не менее, афиша Арсенал-Манчестер Юнайтед – это центральный матч тура, безусловно. Что вы думаете по поводу того, что будет происходить? Манчестер Юнайтед лидер, да, чемпионата. Ну, как ни крути, он находится на первом месте. Впервые за 110 недель Манчестер Юнайтед возглавил турнирную таблицу.
Ну, это почти 2 года, получается.
Да, да, да. Это больше 2 лет даже.
Даже больше.
Является ли Манчестер Юнайтед лидером по игре чемпионата? Давайте с этого начнем.
Это сложно мне оценить, потому что я не всех видел, но что касается первого претендента, первого конкурента, скажем, Манчестер Юнайтед, это Манчестер Сити, который в последнее время демонстрирует очень тоже странную игру и чуть ли не проиграть в Мюнхен-Гладбахе и в чемпионате эти игры неоднозначные. Хотя до этих первых поражений Манчестер Сити выглядел явно лучшим по игре, бесспорно, мне кажется. Сейчас, я смотрел часть игры в Вольфсбурге, в Манчестере играли с Вольфсбургом. Там, мне кажется, Манчестер, в игре у них есть, как минимум в защите есть большие дыры. То есть тот гол, который забил Вольфсбург, там была очень грубая ошибка
там Валенсии. Там привез Валенсия, да, глубину атаки просто, и поэтому не было вне игры, да-да-да.
Да, но что касается нападения, там все, по-моему, очень хорошо у них. То есть Марсиаль продолжает еще как бы атаковать, забивать, и потенциал непонятно какой у него. Ну и с флангов Депай и Мата очень тоже разноплановые, техничные игроки. Короче говоря, в атаке у них и Руни, естественно. В атаке у них очень богатый арсенал. Ну и центр, мне кажется, на данный момент лучше нашего центра. Поэтому Манчестер, наверное, сейчас, может быть, действительно лучший по игре. Хотя я так не могу уверенно сказать, потому что, правда, не видел всех его игр, не видел игр остальных. Поэтому мне кажется, что он лучший по игре сейчас.
Угу. Я видел там практически все их игры. Наверное, минус одну какую-нибудь. Манчестер Юнайтед, к сожалению, начинает напоминать вот эту команду фергюсоновскую, которая с плохой игрой берет 3 очка стандартно, и которая играет ровно настолько, насколько нужно, потому что вчера тоже казалось, что Вольфсбург тут вообще имеет шансы легко выиграть, да? Однако этого же не случилось. С Сандерлендом Манчестер Юнайтед играл плохо, тем не менее он забил в раздевалку и сразу после выхода из раздевалки, и вопрос вообще был закрыт с этой игрой, хотя играли они плохо. И в общем, к сожалению, если Манчестер Юнайтед даже будет играть плохо на Эмиратс, это совершенно не будет значить, что он проиграет. Потому что, помните эту игру, когда мы проиграли 1-2, мы всю игру их давили, душили.
Да.
Они убежали дважды в контратаку во втором тайме 2-0. Там могло разгромом вообще все дело закончиться. Тактически понятно, что Венгер с Ван Галем сравниться не может. Во что будет играть Венгер, Ван Галь знает. Во что будет играть Ван Галь, Венгера не интересует. Поэтому Ван Галь может предлагать, собственно, любые варианты. И он будет руководить этой игрой. Другое дело, что если вдруг... Вдруг, мы же опять говорили уже, да, что мы не знаем, что будет происходить вообще с Арсеналом в этот день. Конкретно в этот день. Если вдруг на Арсенал что-то снизойдет, и Манчестер Юнайтед даст ему какие-то дыры и возможности разбежаться, то да, тут может дело измениться, и Арсенал может покатить и забить там условных 2 гола в первом тайме. Ну, я плохо представляю себе этот сценарий вообще. Но допустить я могу, что Арсеналу покатит. Я думаю, что на этом будет полностью лежать вина на тренере манчестерской команды. Но, тем не менее, такой сценарий я себе представляю. Потому что Ван Галь человек тоже своеобразный. И не факт, что он тут захочет жестко применять жесткие тактические решения против Арсенала. Может, он что-то там решит придумать. Помните, как Роджерс придумал там игру в 3 защитника, а четвертый бегает все время у него вперед. Ну и все.
Да.
Да, и привез себе 0-2 без вариантов просто этими тактическими играми. Ну вот я думаю, Ван Галь что-то подобное может исполнить. Но рассчитывать я бы, честно, на это не стал. Потому что для Манчестер Юнайтед выхода на первое место в чемпионате это допинг, безусловный. Креатива в атаке у них хватает. И даже если... Мне очень нравится этот парень Марсиаль, кстати говоря. Очень нравится. Я вообще не понимаю, почему он не играет у нас.
Ну, как сказал Венгер со своими любимыми отговорками, что они говорили, что они не купят, а тут они вроде продали. Ой, не продадут, а продали про Монако. И что они вроде того... Плохие парни не... Держит слово, хотя, вспоминая, что с Арсеналом происходило неоднократно много лет подряд, тоже очень странно. Как...
Ты руку тренеру пожимай после игры, глядишь, они позговорчивее будут, нет? А то чего ждать хорошего отношения после такого поведения безобразного? Ну, на самом деле, я думаю, там дело не в отношениях, естественно, а дело в деньгах. Сказали бы, вот вам 30 миллионов, и отдайте его, и все, на этом закончилось. Но Арсенал же так купить не может никого. А Юнайтед может. Это, между прочим, отличает топ-клуб от... Не так даже. Столичный клуб от провинциального. Способность прийти и дать те деньги, которые просит продавец. А не торговаться до бесконечности.
Ну и не удивлюсь, что скаутская служба его вообще проглядела.
Да, да, кстати. Это... Я в это вообще вполне верю. Что он даже не рассматривался нами. А между прочим, нам нападающий был нужен даже больше, чем Манчестер Юнайтед в мае месяце. Когда у них еще как бы был Ван Перси и так далее. Короче говоря, креатива у Манчестера хватает. Сзади у Манчестера есть проблемы, которыми Арсенал может воспользоваться, безусловно. Исходя из этого, вроде как следует, что игра будет верхняя, и что будут голы, будет зрелище какое-то. И, возможно, есть вариант, при котором Арсенал не проиграет эту игру. Но судя по тому, что мы увидели в игре с Олимпиакосом, конечно, это, в общем, маловероятный сценарий. Маловероятный. Еще раз говорю, если бы у Арсенала из одной игры следовала другая, из второй, третья, тогда был бы просто невероятный этот сценарий. Но поскольку катастрофическая нестабильность, то могут стрельнуть. Не знаю. Я удивлен, что букмекеры дают линию с преимуществом Арсенала. Там Арсенал по 2.07. Я удивлен. В моем понимании линия должна быть равная. И фаворита в этой паре напрямую нет. И только потому, что Арсенал играет дома. Если бы игра была в Манчестере, то очевиднейшим фаворитом был бы Манчестер Юнайтед. Что думаете по поводу дальнейшей истории? Что будет за Манчестер Юнайтед? Ну, независимо от того, там, как закончится этот матч.
Что будет за Манчестером? Как мы следующие игры будем играть?
Да, что будет вообще происходить? Просто я считал, что нас будет колбасить ровно до игры с Манчестером, которую мы сыграем плохо. А с Уотфорда 17 числа начнется уже вот эта стандартная история набора очков у андердогов. Арсенал выправится. Будет это повторение? Ну, практически прошлогоднего сценария, помните, да? В прошлом году же нас тоже колбасило беспрерывно.
Да, я думаю, что так оно и будет, что у андердогов мы снова будем брать очки, потому что, я думаю, с этим проблем у Арсенала никогда не было, и в последние годы вообще все меньше их было. И плюс Уотфорд, я думаю, не та команда, у которой есть тренеры, способные как-то неординарно сыграть против... Ну, Уотфорд и другие подобные команды.
Флорес неплохой тренер. Он тактически способен сыграть. Он сможет ли с игроками? Это не факт, а так.
Ну, я имею в виду, что команды типа Саутгемптона, типа Свонси или Тони Пулис, с любой командой, с которой бы он был и играл бы, который бы возглавлял, возможно, они, мне кажется, ну, и более... близкие к чемпионату Англии, которые уже долгое время играют, они знают, как играет Арсенал, всегда его видели, играли против него неоднократно, и они иногда какие-то фокусы показывают. Ну, по крайней мере, им мы довольно, скажем, часто проигрывали командам таким. Насчет Уотфорда, насколько я помню, когда все любые команды выходили из чемпионшипа, Арсенал всегда их обыгрывал. И Уотфорд,
согласен,
мне кажется,
да.
Тоже.
И Уотфорд тоже, да, был закатан.
И был тоже, да. То есть.
Тем не менее, Максим, если мы посмотрим расписание октября, начиная с 17 числа, 4 мы играем с Манчестером, дальше международный брейк, а дальше с 17 по 31 октября у Арсенала 5 матчей следующих. Уотфорд выезд, Бавария дома, Эвертон дома, Шеффилд выезд, Свонси выезд, а дальше еще через 3 дня Бавария выезд, и еще через 3 дня Тоттенхэм дома. То есть в период с 17 октября по 8 ноября Арсенал должен сыграть 7 матчей, из которых проходной будет только один в Шеффилде. Согласны? Игра с Эвертоном проходная. Ну, Уотфорд в гостях не факт, что будет проходная, допустим.
Ну, да.
В Свонсе у нас простоты никогда нет.
Да. С Тоттенхэмом тоже не будет.
С Тоттенхэмом, дома он как-то там все-таки более податлив. Но тем не менее. Я это к тому, что существует вполне осязаемый сценарий, что поражение от Манчестер Юнайтед, которое будет, естественно, антидопингом, вкупе с фактическим вылетом из Лиги Чемпионов, что двойной антидопинг, и вкупе с таким календарем, может, в общем, ввести нас в некий коллапс, из которого мы начнем вылезать только в декабре уже. К сожалению. Ну, или там в конце ноября. Ну, я, правда, не думаю, что у вас есть иллюзии, что мы будем бороться за титул в этом году.
Нет, у меня таких иллюзий нет. И я думаю, что когда вот эти все игры пройдут, мы окончательно убедимся в том, что ее не будет. И мы будем бороться за четверку. И не так, как мы это делали 2 года назад, когда мы однозначно в ней бы оказались. Ну, потому что там шли долго на первом месте. И как в прошлом году, где мы много брали очков у андердогов. То есть в этом году, мне кажется, все будет похуже, но мы все равно там окажемся в концовке. Ну, а из Лиги Чемпионов, я так чувствую, мы точно вылетаем. Вот сейчас вы назвали календарь, мне кажется, что там уже...
Да, я думаю, что как-то игра с Баварией дома станет таким, как это, лебединой песней первого состава, и больше в Лиге Чемпионов первый состав играть не будет. Ну, потому что у Загреба выиграет любой состав, А больше там очков брать не надо. Там надо единственное, что сделать, выиграть. Это
Ну,
еще при условии, что нужна Лига Европы. Можно, в принципе, и в Лигу Европы тоже не попадать.
Но я думаю, что так бы сделал тренер, который расставляет приоритеты грамотно. А в нашем случае, мне кажется, все равно будет играть первый состав, потому что даже когда мы проигрывали Милану 4-0, мы все равно не сдавались и пытались там что-то. Ну и, в принципе, 3 гола мы забивали
Да.
в том случае. То есть надежда на чудо, видимо, у наших есть какая-то, у Венгера, может быть, тоже персонально. Но все равно я думаю, что успехом это не закончится. Ну, Лига Европы, да.
Да. В любой другой обстановке, ну, хорошо, не в любой другой, но в какой-нибудь 10-летней давности обстановке, 15-летней давности, в этой турнирной ситуации, когда у Манчестера 16 очков, а у Арсенала 13, мы бы начали с того, что это сикспойнтер в борьбе за титул. А сегодня мы с вами говорим о чем угодно, кроме сикспойнтера и о борьбе за титул, потому что очевидно совершенно, что Арсенал за это ни за что бороться не будет. Будет ли Манчестер Юнайтед бороться за титул, это тоже еще вопрос для меня, например. То есть я вот до конца пока не могу для себя сформулировать, сможет Манчестер на дистанции вот так выдержать или нет. А с Арсеналом, да, к сожалению, все ясно. То есть вопрос с титулом. Да, собственно, это было ясно и летом, и не было ни одного дня, когда бы закрадывались какие-то сомнения, за исключением того дня, когда купили Чеха, да? Когда
Да.
появилась эйфория, что, может быть, это не все, что сейчас еще купим нападающего до условного Артура Видаля в пару к Санчесу. И картина бы резко поменялась. Но не судьба. Хорошо, Максим, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
И мы, друзья мои, возьмем прогнозы Максима и пойдем работать с предсказателем, который в последнем туре был порван со счетом 6-0.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Привет, 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 Иван. Ну, Нострадамус шагает впереди, это уже понятно всем, так сказать, давно и надолго. Я хочу сказать, Иван, сразу вам о другом. Вы, наверное, уже слышали, это и CNN передавала, и BBC, о том эксперименте, который Нестрадамус провел в этом туре. Ну, если вдруг не слышали, потому что мало ли дела, я все понимаю, Иван, у вас много дел, я вам расскажу, да, о сути эксперимента. К нам поступило очень много жалоб, от, в том числе даже от читателей блога, да, я уж не говорю о жителях Всеволожска, вот, о том, что почему-то, как только выигрывает Нестрадамус, ну, то есть в большинстве случаев, информация об этом на сайте, да, на вашем, Иван, вот там, где счет, нет ни в текущий день, ни на следующий. И Нестрадамусу приходится формировать комиссию, отправлять ее в Гаагу, где международный суд, да, и добиваться там, чтобы счет на табло был человеческий, то есть нормальный. Только тогда, вот по согласованию уже вот с европейским инстанцией, да, на сайте появляется счет, да, ну, естественно, в пользу Нестрадамуса. То есть проходит там сутки, а то и двое. Но представляете, это нам формировать комиссию, там представительские расходы. Практически мы все перешли на хлеб и воду. А тут мы решили, а давайте мы проиграем. Ну, пускай там крупно, неважно. И посмотрим, с какой скоростью изменится счет на сайте. И каково же было наше удивление, что вот этот счет, да, ну, вы вот случайно выиграли в прошлом туре, благодаря тому, что, в общем-то, мы им поддавались, да, он изменился в течение буквально секунды. То есть не успели мы моргнуть глазом, как счет уже стал, да, вот, вот он изменился. Вот я считаю, что это несправедливость, да. Это так называемый административный ресурс. Еще раз. Когда побеждает Нестрадамус, то есть в большинстве случаев, счет не меняется, не меняется, не меняется, да. Нам приходится вот использовать какие-то наши рычаги, то есть посылать куда-то, и только потом уже так нехотя как бы вот эти цифры, как будто они сами там изменяются, да, в счете. Как только выигрываете вы, вдруг, неожиданно, да, вот после того, как поддался вам Нестрадамус, счет меняется тут же. Иван.
Да нет, нет, ничего, ничего, я жду просто.
Вот, я не знаю, может быть, это случайно, я не верю в то, что это специально, потому что, мне кажется, все так у вас демократично, но вот эта ситуация, конечно, нас немножко удивляет, и вот тот эксперимент, который мы провели в прошлом туре, в общем, он подтверждает наши такие вот сомнения в том, что все уж так вот хорошо и беспристрастно. Что вы думаете по этому поводу?
Ничего не думаю.
Это плохо ничего не думать. Надо что-то думать.
Зачем мне поддаваться на ваши инсинуации? Это совершенно не входит вообще в мои планы. У меня другой к вам вопрос. А вы в этом туре тоже поддаетесь?
Нет. Все, что мы хотели выяснить, да, мы выяснили, что действительно происходит вот такая странность. Я думаю, что это что-то с вирусом, да, или что-то с программным обеспечением. Но я не верю в том, что это вот административный ресурс, потому что зачем же плохо думать о других, да? И я думаю, что просто надо вам обратиться вот к
тем... К специалистам, я понял.
Да, может быть, какой-то вирус, он все время вот счет в пользу Нострадамуса задерживает на сутки, а то и больше. Угу. Вот. А в следующий тур, естественно, все будет в порядке, то есть очередная победа Нострадамуса, и как раз мы и посмотрим, как быстро изменится счет на табло.
Что у вас с коэффициентом 2?
Ну, наша двоечка, мы едем в Лондон, где многострадальный в этом сезоне клуб, который никак не может оказаться на привычном передовом месте, это этот самый Челси, как вы понимаете, вот, который там тянется где-то, я бы даже сказал, где, вот, практически в хвосте. Вот. Он играет с Саутгемптоном.
Да.
Я должен сказать, что, в общем, игра будет боевой.
Так.
Боевой. Но это будет, простите меня, ничья.
1-1, небось?
2-2.
Даже так. Что-то ваш сподобился на голы какие-то.
2-2. Челси так и не сможет в этом туре вот выйти на победный уровень.
В последнем... Я знаю, что он сподобился на голы. В последнюю субботу все матчи были больше 2,5 забито голов. Так что ясно. Значит, Челси выиграет 2-1 у нас. А мы с коэффициентом 2 поедем тоже в Лондон. Вы уже догадались, куда?
Арсенал, Манчестер Юнайтед.
Да. И там у нас хозяева выигрывают со счетом 1-0.
Я хочу сказать, что мы тоже верим в победу гуннеров. Единственное, ну, я боюсь уже, да, это набило оскомину, говорить о том, что гуманист у нас Нострадамус, он хочет, чтобы и гости немножко забили, да? Люди приедут из Манчестера, это вы меня, извините, там километров 500, да, вы меня можете поправить. И без забитых голов своей команды уезжать, ну, настроение не то, а в понедельник на работу. Нет, Манчестер забьет 1 гол, ну, а Арсенал, чтобы выиграть, соответственно, 2.
Но без коэффициента, вы знаете?
Да, без коэффициента.
Ну, в общем, так, разминочные варианты такие. Ну, что у вас с коэффициентом 3?
На север. На севере диком наш коэффициент 3.
Так.
Значит, Сандерленд,
да.
Сандерленд,
да,
принимает еще одну лондонскую команду.
Да.
Молотосерпобойцы.
Так.
Вот. И совсем, конечно, не тот, я надеюсь, результат, который у вас.
Вот, я почти уверен, что у нас такой же.
Если вы не включили еще административный ресурс. В общем, долго я не буду заговаривать вам зубы. Поражение хозяев 1-2.
Конечно, я же сказал вам, у нас такой же результат.
Вот прямо так 1-2 у вас?
Нет, прямо не так 1-2, по-другому. У вас 2-0 было, а потом 2-1 станет, а у нас сначала хозяева вели 1-0, потом 1-2 проиграли.
Ну, это, конечно, меня немножко тревожит, потому что тут, в общем, надо уже нам опять смотреть на шторы. Мы вроде как расслабились, да, и подумали, что вы уже перестали вот засылать туда ваших людей. Ну, сейчас опять надо думать насчет штор.
Мне понравилась эта тема с молотосерпами. Я вот думаю, обидятся болельщики Вест Хэма на такое.
Ну, я заранее прошу прощения.
Не, я думаю просто, думаю, обидно ли для них это. Я еще вспомнил сразу этот советский стишок, омерзительный, советского времени, лет 40 назад, 50. Серп и молот, молот, серп. Это наш советский герб.
Да, 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 да.
Вы помните, что было дальше?
Я помню эти строчки. Дальше было что-то радикальное, по-моему.
Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь шайбу.
Да, 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 да.
Так,
было у нас, ну,
мы с коэффициентом 3 едем опять в Лондон.
Так.
Вы уже догадались, какой матч мы сейчас будем рассматривать?
Нет, а какой матч мы будем рассматривать?
Кристал Пэлас, Вест Бромвич, Альбион. У нас он закончится со счетом 2-2 с коэффициентом 3.
Ах, я думал, мы вот в отместку ваш почикаем. Но вот все-таки я считаю, что Нострадамус, конечно, молодец. Он стремится играть честно, правдиво, с интригой. Нет, у нас 2-1, да? Мы оставляем ваш коэффициент 3 в покое. Угу. Лондонцы победят, все-таки хозяева.
Хорошо.
Вот. 2-1, да? Все будут довольны. 2.
Хорошо. Давайте возьмемся за ваш коэффициент 4.
Значит, на юго, ну не совсем на юго, на восток мы едем, да, в центральную Англию. Норвич-Лестер.
Угу. Так.
Норвич-Лестер.
У нас нет там коэффициента.
У вас нет там
коэффициента. Но у нас тот же счет стоит, что у вас, видимо.
Так вы, опять-таки, все уже посмотрели там, да? Опять насчет штор, думаю. Мы потратились на эти делегации в Гаагу, теперь еще на шторы придется тратиться. Ну, в общем, если совсем коротко, 1-0 хозяева.
Нет.
Слава Богу.
1-1 у нас.
1-1, да. Значит, Лестер неожиданно, да, проиграет в Норвиче.
Да ничего неожиданного я не вижу в этом. Проиграет и проиграет. У нас коэффициент 4 в ливерпульском дерби.
А у нас там коэффициент 5.
Отлично. Но я уверен, что счета у нас разные. У нас 0-0.
То есть, вот, Иван, вот так вы относитесь к болельщикам, которые пришли на стадион в ожидании феерии голов, да? А вы им хотите предложить 0-0. То так... есть, такую защитную, оборонительную игру. Вот все-таки, мне кажется, вы негуманны.
Когда-то игрался этот матч, только, по-моему, Ливерпуль и Эвертон... По-моему, да-да-да, на этом, на Энфилде, и у нас Марина Мосина на сайте Матчде писала отчет об этой игре. Матч закончился 0-0, она написала, что игра была беззубой, потому что ливерпульские зубы сидели на трибуне. Это когда Суарес был дисквалифицирован за укус.
А, понятно, да. То есть он...
Да, я думаю, что так же и будет и здесь.
Ну, я, нет, наш коэффициент 5 на эту игру, мы хотим забитых голов, мы хотим интриги, да, мы желаем болельщиков выпустить адреналин, эмоции и так далее. Значит, 2-1, ну, я не знаю, неожиданно называть или, впрочем,
чью судя пользу? По таблице,
может, это и не так неожиданно. Эвертон выиграет со счетом 2-1.
Ну, логично, да.
Вот.
Наш коэффициент 5 будет в Уэльсе. Где
да,
местная Swansea. Команда Swansea City, которая на самом деле не Сити, как вы знаете, а он Таун Swansea. Он там нет кафедрала, а Сити это должно быть 100 тысяч жителей плюс кафедрал. Да, а в Swansea нету, но в каком-то там 68-м... Он назывался Swansea Town клуб, но королева там была как-то в Swansea. И решила, что такой хороший город, давайте его сделаем Сити.
Королева на то, она и королева. Она может по-королевски и своим словом собор заменить. И, в общем, такая она волшебница. Да? Раз она сказала, что Свонси это Сити, значит,
да.
Так оно и есть.
Да. И Свонси Сити будет играть с командой Тоттенхэм Хотспур и проиграет 0-2.
То есть вы верите, что пошла полоса удачи для Тоттенхэма? Я так понимаю, да? Они неожиданно тут одну команду обыграли, не слабую, наверное, а тут еще и вторую.
Ну, Максим, который у нас участвовал.
Ну, я хочу сказать, что у жителей Уэльса вообще очень сложная жизнь. Болотистая местность, да.
Алкоголизм.
Алкоголизм, потому что мрачно. Там очень плохой климат. Там он влажный, все время какие-то ветра, да, дуют. Зимы там тоже бывают пронзительные. И людям приходится действительно много пить. И у них, в общем, что у них есть в жизни такого интересного? Это вот футбол. И так прийти на стадион и увидеть проигрыш команды, опять-таки это плохо.
Да? Негуманно, нет, негуманно.
Негуманно, нет. Хотя бы ничья. 1-1.
Ну, хорошо. Короче говоря, я понял, да, что в этом туре отмазок... В следующий раз у вас уже отмазок не будет. Хотя я сам говорю это и верю в это очень слабо.
И я бы очень, конечно, просил, чтобы тоже обратили внимание, вот, чтобы счет, который, конечно, будет в пользу Нострадамуса, изменится еще, да, чтобы он, ну, хотя бы в тот же день, к вечеру, да, но уж никак не через день там, или, ну, чтобы это как-то все было в пределах каких-то норм.
Дело в том, что работа с софтом – это дело сложное, поэтому сразу не делается, а все, кто работает с софтом, они все властелины мира, Поэтому...
Ну, да.
А остальное, все это так, это на подхвате, в том числе и авторы. Поэтому мы так это не ропщим особо, когда все долго делается. Вот у нас голосовалку месяц уже исправляют на блоге. То одно сделают, то другое сделают. Сейчас вот третье будут делать. Ну так, глядишь, к концу сезона и наладится.
Ясно, ясно.
Ну хорошо, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван. Напоминаю, что Нострадамус шагает впереди.
Пока что, пока что. И на этом мы будем заканчивать очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.